Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Свежее утро» на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Илья Харламов в студии, обозреватели. Илья, привет.
Всем привет.
А, ну что, поздравляю тебя, Илья Сергеевич, с праздником. У тебя профессиональный праздник.
Спасибо.
И я тоже, в общем, успел поработать в газете. Дело в том, что...
Я и в газете, и не в одной, и в журналах, и некоторые возглавлял даже.
Вот.
Такое тоже было. Вот. Так что есть в биографии славные страницы.
Печатные.
Печатные, именно печатные, да, совершенно верно.
13 января отмечается День российской печати. В 1703 году в России вышел первый тираж издания с длинным названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и военных окрестных странах». Представляешь, вот такое название газеты?
Я представляю, что его сложно было, наверное, поместить где-то, да, на титульной странице, на первой. Ну, наверное, как-то разместили.
А потом это все стало просто ведомость.
Да, да. Надо сокращать бы, конечно, было, по идее.
Ну, да. Но тем не менее. Редакторов тогда еще не было, понимаешь? Да. Газеты были, а редакторов еще не было. Вот поэтому
кто-то
такие...
Кто-то цензурировал все-таки.
Да, цензура была, да, но редактор, шеф-редакторов не было, хорошо. В общем, Петр Первый учредил эту газету, и это печатное издание рассматривалось властью как инструмент проведения реформ и укрепления могущества Российской империи. Ну и понятно, что в советское время газеты играли особую роль, и в дореволюционное время газетам уделялось действительно особое место. А сейчас
«Искра».
«Газета Искра».
Хотя бы ее можно вспомнить, да.
Я просто хочу сказать, что как трансформировалась газета? Ну, понятно, развитие интернета. Понятно, что чаще всего новости мы смотрим именно в этой электронной, электрической сети. Подписчики. И исчезло понятие, ну, оно не исчезло, но просто стало забываться, мне кажется, понятие подписка.
Не, ну, есть подписка. Но ты подписан на что? Она локализуется. Нет, честно говоря, ни на что. Ну. Не держу уже давно в руках никаких печатных изданий, к сожалению.
Когда газеты покупал последний раз?
Слушай, ну, года назад, честно признаюсь. Годы.
Ну вот. А разве это не грустно?
Грустно.
Ведь это неотъемлемый...
Запах типографской краски свежий.
Просто запах газеты.
Шелест переворачиваемых
страниц.
Умение
складывать огромные вот эти листы определенным образом.
Изощренным образом, наверное.
Да,
Ну вот это как-то все, видишь ли, стало не столь широко распространено.
Какое будущее, в общем, ждет печать? И не только на эту тему поговорим с главным редактором журнала «Вокруг света» Алексеем Алексеенко. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Алексеенко.
Алексеенко
фамилия моя, да.
Да, я прошу прощения.
Приятно вас видеть. И вас тоже с праздником.
Спасибо, праздником вас.
Также,
Как дела у старейшего журнала, любимого многими «Вокруг света»?
Алексей Юрьевич, и отдельно, как его печатная версия поживает?
Ну, во-первых, давайте сразу скажем, что я работаю в этом журнале всего месяц, и меня, строго говоря, называть главным редактором нельзя до того момента, как выйдет первый номер под моим главным редакторством. Вот. Но, тем не менее, конечно, я немного в курсе вынужденным образом о том, как дела обстоят. Вы упомянули о подписке. Мы в этом смысле уникальное издание. У нас до сих пор большая часть тиража распространяется по подписке. Это, наверное, не случайно, что старейший журнал в России, ну, вот вы упомянули «Ведомости», но здесь все оговорки налицо, поскольку «Ведомости» между нынешними «Ведомостями»
да
и теми
нет,
«Ведомостями»,
это, конечно, которые издавались на «Петре
Первом».
Да.
Вот, но в истории журнала «Вокруг света» тоже были перерывы, но самый длинный из них составил 17 лет между императорами Александром II и Александром III, а все остальные перерывы были короче. То есть это, наверное, старейшее издание в России, издающееся более или менее непрерывно. И у нас по-прежнему есть подписчики, и у нас по-прежнему главным является печатная версия. Что, в общем-то, конечно, когда-нибудь это изменится. Мы прекрасно понимаем, что мы существуем в другую эру. Вот. Но есть такая вещь, как печатный журнал, который приятно держать в руках, приятно листать, иногда даже приятно положить на... просто в комнате на стол, чтобы он там лежал и на него смотреть.
Ну да, как и книга, как и книга. Алексей Юрьевич, а вот вы говорите о подписчиках. А какие-то, ну вот в вашем конкретном издании исследования проводились, вот кто они, эти подписчики, да, люди какого возраста и так далее. То есть есть ли среди молодежи именно подписчики печатных версий, на печатной версии?
Ну, еще до того, как я начал работать, на самом деле еще с самого начала нулевых годов, существовала концепция, она не изменилась, о том, что это журнал, в общем, для семейного чтения. Да, он отчасти для молодежи. И мы знаем, что нас читают, скажем, начиная со старших классов. Но довольно много людей среднего возраста, в том числе людей, живущих вне больших городов. Я еще раз хочу сказать, что это достаточно широкая и достаточно консервативная аудитория. Просто сам факт, что они до сих пор любят, узнают на полках и покупают или даже подписываются на печатный журнал, вот говорит о том, что это люди традиций, это наша опора.
Алексей Юрьевич, вот знаете, не сочтите за грубость, просто интересно узнать, возможно ли выйти сейчас печатному изданию на окупаемый уровень, ну, и приносить какую-то прибыль. Потому что «Вокруг света», я думаю, что для многих из нас является, ну, символом, да, ну, действительно известный, старейший журнал, работа которого, в смысле работа редакции и так далее, может и должна носить, ну, такой, то есть должен найтись меценат, который будет вкладывать туда деньги, несмотря ни на что, просто чтобы журнал «Вокруг света» по-прежнему издавался.
У меня к вам встречный вопрос. А да. Онлайн-СМИ легко сейчас выйти на окупаемый уровень? Давайте вы откройте его и посмотрим,
скажу вам, я вам скажу. Дело в том, что онлайн-СМИ может существовать за счет рекламы. Рекламные бюджеты в интернете увеличиваются год от года. И уж совсем не за горами тот момент, когда общий бюджет денег, потраченных на рекламу в интернете, превысит все остальное.
Вы знаете, я 5 лет проработал шеф-редактором проекта СНОП, и могу сказать, что простого в этом мире ничего нет. Но я считаю, что уже печатный журнал в том числе, он может быть прибыльным. Возможно, не сейчас, потому что сейчас вообще сложное время не только у печатных журналов, но и у шашлычных. У всех сейчас сложное время. Вот. Но такая задача перед нами стоит, и я надеюсь, что мы ее будем так или иначе решать.
А вот...
И да, для этого будут использованы разные средства, и мы совершенно не собираемся утыкаться тупо в печатную версию. Да, у нас будут и онлайн-проекты, и офлайн-проекты, и все что угодно.
А онлайн есть версия же журнала, да?
Да, да, есть, конечно.
У нас сейчас есть сайт журнала, да, но он существует именно как сайт журнала. Я думаю, что когда мы разберемся с журналом, мы начнем развивать разные проекты более или менее автономный онлайн.
Ага. Алексей Юрьевич, а вот, ну, опять-таки, можете не отвечать на этот вопрос, если он затрагивает какие-то коммерческие интересы, но вот за счет чего сейчас существует «Вокруг света»? Там рекламодатели, еще какие-то источники. Можно не называть, конечно, конкретных, так сказать, каких-то там людей или фирмы конкретно, но, тем не менее, вот соотношение печатного и электронного, да, как это сказывается на экономике журнала, на его бюджете, и все-таки каковы источники? Как вот просто жить? Это мы не для того, чтобы вскрыть ваших спонсоров, а просто понять, как выживать в таких условиях.
Вы поймите, это что же дело не то, что я хочу отвечать на этот вопрос. Просто это не совсем я занимаюсь журналом. Кроме того, как вы знаете, в журнале был сложный период, перерыв, хоть и небольшой перерыв всего на 1 месяц, но перерыв в выходе журнала. И сейчас сменился собственник, и меняются подходы. Поэтому о том... Вот об этой коммерческой части я действительно предпочту не говорить.
Нет, это абсолютно необязательный ответ был, да.
А вот знаете,
Да, существуют рекламодатели, никуда они не делись, они существуют по-прежнему. И у нас существуют.
Я работал в одной газете и, знаете, вот наблюдал совсем недолго, ну там 3 года я проработал, и наблюдал вот за интересными, на мой взгляд, перипетиями. Вы уже упомянули, что и «Вокруг света», например, есть сайт, есть журнал. Мы понимаем, да, есть рекламодатели, значит, есть коммерческий отдел и так далее. Вот в этой структуре, скажем так, с многими вертикалями, Остается-то вообще простор для творчества, для того, чтобы радовать своего читателя, а не только следить, значит, там, за бюджетами и прочими экономическими перипетиями.
И кстстати говоря, и в текстах, ну, волей-неволей, да, размещать какие-то намеки, ну, раньше называлось, да, то есть, чтобы вот действительно подавляющее большинство материалов было независимыми и направленными именно на интересы читателя, на его увлечение.
Ну, во-первых, это так или иначе и будет. Ну, просто нет такого ошеломляющего интереса рекламодателей к нашему контенту, чтобы они любую статью что-нибудь засунули. В любом журнале есть определенный раздел, который так или иначе, если он не маркируется прямо, но понятно, что он обслуживает интерес наших партнеров. Они есть везде. Никакого исподволь пропихивания. Это, как говорится, у нас не происходит. У нас есть в конце журнала раздел, который посвящен действительно тому, как мы взаимодействуем с нашими партнерами. Что касается коммерческих служб и редакции, ну, в других изданиях, где я работал, было понятие китайской стены. В случае нашего журнала, где редакция маленькая, коммерческий отдел маленький, китайскую стену строить нет смысла. Китайская стена, если вы не понимаете, что это такое, да, это
неприкосновенность главного редактора и его подчиненных, да.
Институционализированное, да, разделение между коммерческими службами и редакцией. Мы не имеем права трогать их, они не имеют права трогать нас.
Давнишняя история. Директор, главный редактор, да. Директор, главный редактор. Два центра силы.
Да, но мы, с другой стороны, у нас же есть и объективная истина. Мы при тираже 120 тысяч экземпляров плюс-минус в месяц. Для нас,
это очень солидно.
Деньги от продаж – это в том числе наш источник дохода. Угу. Мы не можем позволить себе терять наших читателей. Мы не можем себе позволить предлагать нашим читателям что-то, на чем они возмущенно закроют журнал и скажут себе, что я больше не буду это покупать. Поэтому здесь речь не о том, что мы должны как-то кому-то противостоять. Речь о том, что есть баланс интересов читателей и, конечно, каких-то коммерческих проектов. Да, у нас есть и коммерческие проекты.
Алексей
Юрьевич. В том числе, например, многие путешествия мы просто не можем осуществить без помощи наших
рекламодателей. Это дорогое удовольствие, конечно.
Алексей Юрьевич, ну расскажите, пожалуйста, вы сказали, что вы всего месяц возглавляете редакцию журнала «Вокруг света». А чего ждать, собственно, тем, кто любит и ценит этот журнал? Приоткройте, что ли, да, завесу тайны. Вот действительно, будет ли меняться журнал? В какое направление? В общем, пожалуйста.
Во-первых, я очень прошу читателей не ждать никакой катастрофы.
И революции, да?
И не ждать. Если и будет, то она будет абсолютно бархатной, и она состоится не сейчас. Возможно, мы через некоторое время будем заниматься редизайном журнала, каким-то изменением форматов. Но сейчас, прямо сейчас это не произойдет. Прямо сейчас мы возьмем из старого журнала то, что в нем было прекрасно, и попробуем оставить это прекрасным. Потом мы возьмем то, что в старом журнале было хорошо, попробуем его сделать немного лучше. Если с этим возникнут трудности, мы заменим это на чем-то прекрасным. Ну вот, собственно, все, я к концу списка дошел. Ничего, кроме хорошего и прекрасного, у нас и не было. Поэтому вот мы
и не будет,
останемся
и не будет
в этом кругу. Да.
Спасибо. Спасибо вам большое, Алексей Юрьевич.
Да, журнал станет немножко другим по дизайну, он станет более удобного, более карманного, скажем так, формата. Но это мелочи, которые говорить не хочется.
Но это тоже спасибо очень интересно. Спасибо вам. Мы желаем удачи и вам лично, и редакции, и журналу «Вокруг света». Алексей Алексенко был с нами на прямой связи, главный редактор журнала «Вокруг света». Мы на небольшую паузу, после чего продолжим. Газете что? Газета выйдет. а мы не выйдем кто когда. 13 января отмечается День российской печати, и, собственно, говорим мы с Алексеем Тимофеев, Илья Харламов о делах, о том, как, собственно, сейчас выживают в это непростое время газеты. Пообщались с журналом «Вокруг света». Сейчас с нами на прямой связи генеральный директор журнала «Знание и сила» Игорь Харичев. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, пока нету его.
Я вот не успел спросить, но за неимением времени, да, вот все-таки это же, ну, наверное, базовая вещь для любого издания, и печатного, и непечатного, да, это коллектив людей, кто пишет. То есть вот что за состав журналистов, авторов журнала, приходят ли молодые, талантливые, грамотные ребята,
Илья Сергеевич, ну ты же понимаешь, грубо слушай, это количество журналистских факультетов...
Это не значит, что качество.
Это не значит. Понимаешь,
тут количество не всегда в качество переходит.
Но как всегда. Вот Игорь Харичев с нами на прямой связи, гендиректор журнала «Знание и сила». Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы поздравляем вас с праздником профессиональным.
Спасибо.
Игорь Александрович, вот такой, да, банальный вопрос. Как дела у журнала
версии,
да, «Знание и сила»?
Ну, тут, так сказать, известно, что у нас были некоторые проблемы, серьезные, связанные с помещением. Но это никак не сказалось на работе редакции. Первый номер вышел, и в работе следующие номера. Так что журнал «Знание и сила» будет выходить. Информация о том, что он закрывается, была неверной. Вот.
У вас есть подписка, да? И
у нас
верные
есть подписка,
подписчики.
Да. Угу. У нас есть подписка, так скажем, наверное... маленькая по сравнению с тем, что было в советские времена, но...
Ну, так извините, тогда книги выходили миллионными тиражами, а сейчас 10 тысяч, это супер тираж, можно сказать.
Ну да, 10 тысяч сейчас, это действительно супер тираж.
Да, тогда 2 миллиона было нормально.
Ну, тут, конечно, вопросов связанных с этим много. Первое, это все-таки то, что, наверное, стали меньше читать. Я имею в виду не то, что стали меньше читать бумажные издания, книги, журналы, а мне кажется, все-таки меньше стали читать вообще, потому что многое воспринимается чисто через видеоряд.
Да, и, точно.
Да, если для взрослых людей это, по-моему, не так страшно, то для школьников, мне кажется, это плохо. Почему? Чтение все-таки, такое вдумчивое чтение... учит аналитическому мышлению, которое необходимо, ну, скажем, при многих специальностях, кои могут получить потом дети. Ну, все-таки сейчас век такой, когда по большинству направлений требуется получение какого-то образования.
Ну, да. И естественно... аналитическому мышлению и образному тоже, между прочим. Видеоряд тебе дает образы, ты их потребляешь. Тоже. А здесь ты абсолютно из текста рождаешь свои образы, да, по-своему трактуешь.
Ну, давайте я встану на защиту тех самых молодых, которые воспринимают клиповое мышление, визуальный ряд и прочее, прочее. Но вот я на Ютьюбе подписан на нескольких популяризаторов науки, молодых российских ученых, которые доступным языком рассказывают очень интересные вещи. Очень интересные вещи.
Рассказывают,
показывают.
Опять визуальный ряд.
Опять визуальный ряд. Да, я просто хочу сказать, что...
Секундочку, визуальный ряд, который дополняется все-таки словесным.
Безусловно. Нет, мой, собственно, аргумент, что ли, да, не аргумент, а просто так, мысли вслух. А вот знание и сила приспосабливается к
новым реалиям.
К новым реалиям, к этим людям, которые воспринимают, не воспринимают текст, а воспринимают картинку.
Еще вообще считает ли необходимым «Знание и сила» вот действительно идти на поводу у моды, если угодно?
Ну, скажем так, у нас, конечно, первая часть журнала – это серьезные статьи, как правило, достаточно объемные. И, очевидно, они рассчитаны сейчас на небольшую часть населения, увы. А вторая часть – там много коротких материалов, которые легко воспримут те, кто обладает тем самым клиповым сознанием. Значит, ну, о серьезной проблеме рассказать вот в масштабах маленького какого-то сообщения просто невозможно. Это все-таки, как правило, требует какой-то статьи достаточно объемной. Значит, мы думаем о том, чтобы развиваться. Да, вот пока что мы думаем. Но проблема только в том, что у нас пока что нет для этого средств. Мы бы этим уже года 3-4 назад занялись. Мы можем, скажем, в соцсетях и в мобильном приложении наши статьи упрощать, делать какие-то варианты, рассчитанные на тех, вот, кто воспринимает короткими материалами, то есть дробить статьи. Но вы понимаете, что в журнале этого не сделаешь. Да? Ну что, вот каждая статья там из маленьких кусочков. А для мобильных приложений, для соцсети это вполне можно. Но просто у нас не хватает людей на это. Мы бы давно уже этим занялись. Так что намерения есть, пока что просто их не удалось.
Возможности мало. Но, Игорь Александрович, можно еще один вопрос?
У меня вот такой к вам вопрос. Вот у меня к вам такой вопрос. Вот посмотрите на современного дворника. Так. Он сейчас ездит на такой машине, да, вот такая небольшая машинка. А-а-а. Вот человек не умеет воспринимать материал. А он должен освоить инструкцию к этой машине. Вот как он, современный дворник, освоит эту инструкцию, если он не умеет читать?
Игорь Александрович, я думаю, бригадир, короткое, просто, может быть, с использованием некоторой лексики
неформальной. На пальцах
объяснит за 5-10 минут, и все поймет дворник.
Так что здесь там куча ручек и прочее, это он все запомнит тут же.
Запомнит, зарубит на носу, как говорится.
Помните, Игорь Александрович, в законах Мерфи есть, когда ничего не помогает, читай инструкцию. Ну вот.
Так что инструкция последний аргумент. Игорь Александрович, можно коротко? Вот у вас же есть главный редактор?
Да.
Вы как выстраиваете отношения? Ну, в любом издании иногда, я сам сталкивался, существует конфликт между главным редактором и директором. Что редактор считает, что директор лезет в творческую часть, ну и там со стороны директора свои претензии. У вас все хорошо в этом смысле?
Вы знаете, у нас как-то так сложилось, что никогда проблем не было. Дело в том, что я все-таки по образованию астрофизик, но при этом еще и писательским делом занимаюсь, и секретарь Союза писателей Москвы.
Это другое дело, да. Вы понимаете процесс творческий изнутри. Многие директоры абсолютно этого не понимают.
Да, всегда пытался что-то делать и в плане не директорском, а вот творческом. Вот. И долгое время я был заместителем главного редактора попутно. Значит, 2 года был главным редактором. В этом году уступил это место нашей сотруднице, которая, ну, так скажем, больше вкладывает усилий в творческую часть. Но, тем не менее, продолжаю и писать, и материалы редактировать. Так что тут я как бы сижу на двух стульях, и поэтому этого конфликта нет у нас в редакции. Но я понимаю, что он может быть, и я прекрасно понимаю. Наверное, все зависит от благоразумия людей, потому что у каждого свое направление деятельности, и надо как-то понимать, что учитывать другие интересы тоже необходимо.
Вот знаете, еще у нас не так много времени остается. Вот хотелось бы услышать ваши размышления в принципе на тему печатного органа, на тему средств массовой информации, вот в этом широком смысле слова. Мне недавно пришлось столкнуться с мнением одного уважаемого человека, который говорит: слушайте, нет ни средств, ни массовой, ни информации. Мы сейчас живем в эпоху, как, ну, фейк-ньюс, постправда и так далее. Огромное количество терминов появляется, которые свидетельствуют о том, что, собственно, информация, ну, она девальвируется, обесценивается за счет того, что многие начинают или откровенно лгать, или передергивать и так далее. Как выживать вот в это непростое время СМИ?
Вы знаете, я не хотел бы сейчас касаться вот той информации, так скажем, или средств массовой информации, которые занимаются политикой. Это очень специфическое такое направление. Я поговорил о научно-популярных изданиях, ну вот наш журнал представляет такое направление. Значит, ну было время в средние века, когда любой мог выпустить любую книгу, которая ему казалась научной, и рассказать так, этак о том, как устроен мир. Значит, ну потом, когда, в общем-то, со времен Ньютона стала на ноги становиться наука, уже как бы ученые пытались отслеживать то, что им казалось лженаучным, хотя иногда оказывались неправы. Да, в советское время была, я имею в виду не только советская Советский Союз, а ну, практически весь мир. Какая-то, в общем-то, была такая четкая грань между научно-популярными изданиями. Ну, научные издания, они не издавались научными организациями. Естественно, что там редколлегии отслеживали, что приходило, и все, что было лженаучным, отсекали, да? Вот. Сейчас вот такое время, когда интернет позволяет любую информацию опубликовать. И естественно, что в той сфере, которой мы занимаемся, научно-популярной, в интернете куча информации ложной. Причем есть абсолютно ложная информация, есть близкая к правильной информации, но неверная. Да?
Правдоподобная,
да? Да, но когда темная материя составляет 85% Вселенной, ясно, что человек не понимает, о чем пишет, потому что это речь только о материи, да, еще есть темная энергия, которая еще больше, да, вот. Ну, это как пример я привел. Значит, есть попытки разных трактовок всего на свете. В любом случае, мне кажется, что вот роль научно-популярных изданий в том, чтобы давать надежную информацию. А почему мы даем надежную информацию? Потому что вот у нас специфическая редакция. У нас, в общем-то, нет журналистов таких вот, ну, чисто журналистов. У нас есть люди, закончившие университет.
Ну, понятно, ученые. Спасибо, да, ну, большое. Хотя, гендиректор журнала «Знание и сила» Игорь Харичев был с нами на прямой связи. Мы желаем удачи великому, великому журналу. А сейчас выпуск новостей, после чего продолжим.